Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Давыдов Алексей Евгеньевич, я эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы. И сегодня мы с вами поговорим про банковские вклады и накопительные счета, на что обратить внимание при оформлении договора. Формирование сбережений – это одна из основ финансово-грамотного поведения. Мы создаем накопления для обеспечения личной финансовой безопасности и достижения финансовых целей. Помогают в этом сберегательные продукты, банковские вклады и накопительные счета. Сегодня мы обсудим, на что следует обратить внимание при их оформлении. Банковский вклад – это денежные средства, переданные по договору кредитной организации на условиях возврата с целью получения дохода в виде процентов. Существует два вида банковских вкладов – срочные и до востребования. Срочные открываются на определенный период времени – от нескольких месяцев до нескольких лет. Такие депозиты делятся на краткосрочные, которые открываются на период до 1 года, среднесрочные – от года до 5 лет, и долгосрочные – свыше 5 лет. Денежные средства, размещаемые на срочном вкладе, возвращаются клиента по его первому требованию. Однако, в зависимости от условий договора, при полном или частичном снятии вкладчик может потерять накопленный процентный доход. Вклады до востребования открываются на неопределенный срок. Ставки по ним значительно ниже и, как правило, не превышают нескольких десятых долей процента. Тем не менее, снять денежные средства, хранящиеся на них, можно в любой момент без потери процентного дохода. Часто такие вклады открываются автоматически для того, чтобы перечислить денежные средства со срочного вклада после окончания его срока. Перед оформлением вклада обязательно нужно ознакомиться с условиями договора. Все основные параметры депозита представлены на первой странице договора. Разберем, на что следует обратить особое внимание. Первый параметр – это ставка дохода. Она отражает, какой процент от вложенной суммы вы получите в годовом исчислении. Ее величина напрямую зависит от ключевой ставки Банка России, то есть минимального процента, под который регулятор выдает заемные денежные средства кредитным организациям. Как правило, ставки по вкладам для граждан немного ниже уровня ключевой ставки Банка России. Тем не менее, в некоторых случаях они могут быть и выше. Например, кредитные организации, заинтересованные в привлечении новых клиентов, могут предлагать более высокий процент тем, кто открывает у них вклад впервые. Следующий параметр – это возможность пополнения и частичного снятия. Срочные вклады могут предусматривать возможность дополнительного внесения денежных средств в период действия договора, а также досрочного снятия части вложенной суммы без потери процентного дохода. При этом, как правило, ставка дохода по вкладам с возможностями пополнения и частичного снятия ниже. При выборе вклада также следует учитывать наличие капитализации, добавление начисленных процентов к основной сумме вклада. Среднесрочные и долгосрочные банковские вклады могут предполагать выплату процентного дохода несколько раз в течение срока договора, например, раз в год. На вкладах без капитализации процентный доход начисляется на отдельный счет, а с капитализацией он присоединяется к телу вклада. Рассмотрим, как работает капитализация на примере вклада на 100 тысяч рублей, который гражданин размещает на 3 года под 20% годовых. Начисление процентов производится раз в год. В таком случае на вкладе без капитализации каждый год происходит начисление 20% от первоначального вложения, то есть доход составляет 20 тысяч рублей ежегодно. В итоге, по окончанию срока договора, общая сумма денежных средств составит 160 тысяч рублей, 60 тысяч из которых – это полученный доход. Если в условиях вклада предусмотрена капитализация, в первый год произойдет начисление 20% от 100 тысяч рублей, те же 20 тысяч рублей. Начиная со второго года, процент будет рассчитываться не с первоначальной суммы вложений, а с общей суммы с учетом процентного дохода. 20% от 120 тысяч – это 24 тысячи рублей, следовательно, общая сумма на второй год составит 144 тысячи рублей. Аналогично, за третий год она возрастет до 172 тысяч 800 рублей. Таким образом, при одинаковой процентной ставке доход по вкладу с капитализацией составит 72 тысячи 800 рублей, а без нее всего 60 тысяч. Именно поэтому важно учитывать этот параметр. Резюмируя вышесказанное, при выборе срочного вклада важно определить, на какой период времени вы готовы передать денежные средства кредитной организации и рассмотреть несколько предложений от разных банков. Их следует сравнивать между собой по уровню процентного дохода, а также принять во внимание возможность частичного снятия и пополнения, а также наличие капитализации. Альтернативой банковскому вкладу является накопительный счет. На него можно в любое время вносить денежные средства и снимать их, получая при этом доход в виде начисленных процентов. Однако ставка дохода по таким сберегательным продуктам, как правило, ниже, чем по банковским вкладам. Кроме того, она может изменяться кредитной организацией в любой момент времени в одностороннем порядке. У накопительного счета есть ряд важных особенностей, на которые обязательно нужно обратить внимание. Во-первых, период начисления дохода. Как правило, проценты по накопительному счету начисляются несколько раз в месяц, но можно найти предложения с еженедельным и даже с ежедневным начислением процентов. Второй важной особенностью является способ расчета суммы вашего дохода. Наиболее распространенными являются два метода – на средний остаток и на минимальный остаток. В случае со средним остатком процент начисляется на сумму, которая в среднем находилась на вашем счете в течение расчетного периода. Предположим, гражданин положил 100 тысяч рублей на накопительный счет под 12% годовых в начале месяца, а в середине снял с него 40 тысяч рублей. Так, вторую половину месяца на счете хранилось 60 тысяч рублей. При ставке в 12% годовых ежемесячный доход составляет около 1% от средней суммы, хранившейся на счете, то есть от 80 тысяч рублей. В таком случае в конце месяца банк выплатит клиенту всего 800 рублей. При условиях, что доход по накопительному счету начисляется на минимальный остаток, если в середине месяца вам потребуется снять 40 тысяч рублей, то и доход по итогам этого периода будет начисляться только на оставшуюся сумму, то есть на 60 тысяч рублей. 1% от нее – это 600 рублей. При этом, если в любой из дней месяца вам потребуется снять весь объем денежных средств накопительного счета, хотя бы на один день, доход за месяц начислен не будет. Важно помнить, что денежные средства на вкладах и накопительных счетах в кредитных организациях, включая полученный процентный доход, защищены государственной системой страхования вкладов на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей. В случае отзыва у банка лицензии на ведение деятельности, депозиты до этой суммы возвращаются гражданам в кратчайшие сроки. Если вы планируете направить на накопление сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, следует распределить ее между сберегательными продуктами разных банков таким образом, чтобы сумма вложенных денежных средств с учетом процентного дохода не превышала установленного законом гарантийного лимита. В заключение хочу уделить внимание обеспечению личной финансовой безопасности. При выборе банковского вклада или накопительного счета можно столкнуться с предложениями, гарантирующими сверхвысокую доходность, например, 40, 50, 60% и выше. Злоумышленники могут маскировать свои предложения под известные сберегательные и инвестиционные продукты. Обезопасить себя от участия в мошеннических проектах можно, проверяя компании, которые предлагают вам передать им денежные средства. Стоит помнить, что банковские вклады и накопительные счета следует открывать только в кредитных организациях, обладающих лицензией Банка России, а ее наличие можно проверить на сайте регулятора. Всем большое спасибо, с вами был Давыдов Алексей, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы.
Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Лобода Алексей, я эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы, и сегодня мы с вами поговорим о том, как безопасно покупать через интернет. Все больше людей совершают покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах, выставляют предложения об оказании услуг или продаже каких-либо товаров на сайтах с объявлениями. С ростом популярности онлайн-платежей растет количество рисков, связанных с действиями мошенников и нарушением прав потребителей. Сегодня разберем особенности работы и правила безопасного использования наиболее популярных видов интернет-площадок. Начнем с интернет-магазинов. Это официальные сайты или мобильные приложения розничных офлайн-магазинов. Они должны содержать всю необходимую информацию о продавце или производителе товаров. Например, наименование продавца, основной государственный регистрационный номер, а также контактную информацию о реализуемой продукции, месте производства, условиях приобретения и сроке службы товаров. Совершая покупку, внимательно изучите информацию о заказе. В ней должны быть указаны его номер, наименование и характеристики товара, дата, время, адрес и условия доставки, либо адреса и режим работы пунктов самовывоза. Доставленный товар передается покупателю по указанному им адресу, а при его отсутствии – любому лицу, предъявившему информацию о номере или оформлении заказа. Далее разберемся с особенностями функционирования маркетплейсов. Такие платформы выступают посредниками между покупателями и продавцами. На сайтах маркетплейсов сведения о каждой единице товара отражены в специальной карточке. Как правило, она содержит информацию о цене, характеристиках, изготовителе товара, сроках и способах доставки, обмена или возврата. В В сравнении с интернет-магазинами, реализующими товары одного производителя или одной категории, на данных площадках работает огромное количество продавцов, конкуренция между которыми может способствовать снижению цен на товары, что делает покупки более выгодными. Покупатели также могут легко сравнивать цены, характеристики товаров и условия доставки от различных компаний на одной платформе. Это помогает принимать рациональные решения и экономить на покупках. Несмотря на преимущества маркетплейсов, необходимо учитывать некоторые особенности их работы. Продавцы на данных торговых площадках, как правило, не являются официальными представителями конкретного бренда. В связи с этим вероятность встретить поддельный или некачественный товар выше, а добиться возмещения денежных средств сложнее. Кроме того, на маркетплейсах можно встретить товары с завышенной стоимостью. Если не сравнивать предложения разных продавцов, можно приобрести товар по цене выше рыночной. Оплачивать покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах можно всеми привычными способами – банковской картой, наличными, а также при помощи системы быстрых платежей. Перед вводом данных банковской карты убедитесь, что оплата осуществляется при помощи платежного шлюза. Это отдельный сайт банка или платежной системы, обеспечивающий безопасность ввода данных. Если поля для заполнения находятся непосредственно на странице сайта, следует воздержаться от покупки. Преимуществом оплаты наличными денежными средствами или картой при получении заказа является возможность убедиться в соответствии товара описанию до передачи денежных средств продавцу. В настоящее время популярным способом приобретения товаров и услуг являются сервисы оплаты частями. С помощью данной услуги покупатель не оплачивает всю требуемую сумму за приобретенные товары единовременно, а распределяет оплату на несколько недель или месяцев. В отличие от рассрочки, заключаемой в рамках договора с кредитной организацией, при оплате частями сервисом заключается договор поручения. Информация о нем не попадает в кредитную историю заемщика, но в случае просрочки должнику запрещается пользоваться данной услугой в будущем. Кроме того, штрафы за нарушение графика платежей или неуплату задолженности при таком методе оплаты значительно выше, чем при покупке в кредит или рассрочку. Именно поэтому перед заключением договора следует внимательно его изучить, обратить внимание на сроки уплаты регулярных платежей, размер штрафов и неустоек. Далее следует рассказать о финансовых маркетплейсах. Это онлайн-площадки, на которых пользователи могут заключать договоры с различными участниками финансового рынка, например, банками или страховыми компаниями. Заключить договор с финансовой организацией на финансовом маркетплейсе могут совершеннолетние граждане Российской Федерации. Достаточно один раз зарегистрироваться с помощью подтвержденной учетной записи портала госуслуги. Финансовые маркетплейсы позволяют сравнить предложения различных организаций на одном сайте и выбрать наиболее выгодные для себя условия. Зачастую такие площадки предлагают дополнительную выгоду для новых пользователей, а также специальные условия по финансовым продуктам отдельных кредитных и страховых организаций. Оформление договоров с ними происходит онлайн при помощи официального сайта или мобильного приложения платформы. Важно учитывать, что предоставлять подобные услуги могут организации, находящиеся в реестре операторов финансовых платформ Банка России. В нем представлена информация о юридическом лице с указанием ссылки на официальный портал, контактного номера телефона и электронной почты. Если сайт содержит предложение об открытии вкладов, оформлении страховых полисов или приобретении ценных бумаг, но не указан в данном реестре, следует отказаться от его использования. Последними рассмотрим классифайды или же сайты с объявлениями. Это платформы, на которых физические и юридические лица размещают предложения о покупке или продаже своих товаров или услуг. Работа данных порталов нацелена на обеспечение взаимодействия между покупателем и продавцом. При этом сами сайты не реализуют товары. Они позволяют разместить объявления, за определенную плату оказывают услуги по его продвижению, то есть рекламе, предоставляют чат для общения, в отдельных случаях организуют доставку, а также резервируют денежные средства покупателя до проверки товара на соответствие описанию, после чего перечисляют всю сумму продавцу. В завершение рассмотрим основные правила обеспечения безопасности онлайн-платежей. Одним из главных способов обмана покупателей в интернете является фишинг. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является хищение персональных и платежных данных граждан, то есть сведений о банковских картах, паролей, учетных записей и иной информации. Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, внимательно проверяйте адреса сайтов, наличие закрытого замка и защищенного протокола передачи информации латинскими буквами HTTPS в адресной строке. Фишинговый сайт может отличаться от настоящего лишь несколькими символами. Проверить безопасность ресурса можно с помощью специальных сервисов поисковых систем, а адрес страницы организации в онлайн-реестре на сайте Банка России. Сайты крупных финансовых организаций и государственных органов в российских поисковых системах отмечены специальным знаком, цветным кружком с галочкой. Проверенные адреса можно сохранить в закладках браузера для последующего использования. Установите на все свои устройства антивирусное программное обеспечение. Оно обезопасит вас от поддельных веб-сайтов и спам-сообщений, которые могут вести на сомнительные ресурсы. Кроме того, используйте отдельную карту для покупок в сети интернет и пополняйте ее непосредственно перед оплатой. Будьте финансово грамотными. Спасибо за внимание. С вами был Алексей Лобода.
Добрый день. Меня зовут Максим Мургулец. Я являюсь экспертом Центра финансовой грамотности города Москвы. Сегодня мы поговорим о некоторых аспектах финансовой безопасности. В современном мире мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, используют самые передовые технологии и психологические приемы, чтобы завладеть персональными данными и сбережениями граждан. Только вооружившись необходимыми знаниями и навыками, можно обеспечить свою финансовую безопасность. Что же интересует мошенников больше всего? Более всего мошенников интересуют денежные средства, которые хранятся на счетах граждан в банках. Для получения доступа к ним мошенники пытаются убедить человека передать им персональные и конфиденциальные данные. К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес, информация о трудоустройстве, родственниках и знакомых, а также иная информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу. К конфиденциальным же данным относятся логины и пароли от аккаунтов, не обязательно банковских, данные банковских карт, секретные коды из СМС и пуш-уведомлений, пин-коды, а также пароли. Обладание персональными данными позволяет мошенникам при помощи приемов социальной инженерии похитить ценную конфиденциальную информацию, используя которую они получают доступ к банковским счетам и аккаунтам. Социальная инженерия – это способ психологического манипулирования сознанием человека для побуждения его к совершению определенных действий, например, разглашению персональной и конфиденциальной информации. Очень часто мошенники пытаются заслужить доверие собеседника. Злоумышленники представляются сотрудниками крупных финансовых организаций, как правило, банков, государственных органов, чаще всего правоохранительных. В последнее время получили распространение звонки якобы из Почты России и технической поддержки портала госуслуги. После установления словесного контакта они просят поделиться важной информацией, например, кодами из СМС или пуш-уведомлений, предлагают оказать помощь пострадавшему или посодействовать поимке опасных преступников. Следуя указаниям злоумышленников, граждане переводят деньги злоумышленникам или передают им запрашиваемые данные, вследствие чего теряют доступ к банковским счетам и аккаунтам. Мошенники также используют интерес людей к легкому обогащению, направляют СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах или электронные письма о возможности получения социальных выплат или выигрыша в лотерею. Нередко такие письма содержат ссылки на фишинговые сайты, которые используются для хищения данных банковских карт граждан. Кроме того, мошенники пользуются тем, что человек, находящийся под воздействием сильных эмоций, например, страха или радости, легко поддается внушению. Он не способен оперативно обрабатывать поступающую информацию и принимать взвешенные решения. Злоумышленникам достаточно лишь пригрозить человеку немедленной потерей денежных средств, чтобы под воздействием страха он сообщил необходимую для вывода денег информацию или самостоятельно перевел их на нужный счет. Злоумышленники также внимательно следят за новостями, событиями и чрезвычайными ситуациями, используют их для обмана граждан. Например, представившись сотрудниками благотворительного фонда, они похищают денежные средства под предлогом помощи пострадавшим от наводнения или пожара, о которых недавно упоминалось в новостях. Разберем некоторые наиболее актуальные схемы телефонных мошенников. Во-первых, звонки и сообщения о взломе аккаунта на портале госуслуги. Злоумышленники связываются с гражданами и представляются сотрудниками технической поддержки или службы безопасности портала госуслуги. Мошенники сообщают о подозрительной попытке входа или необходимости верификации данных, а далее просят следовать инструкциям. Пользователи, уверенные в том, что говорить с сотрудником портала, выполняют требования мошенников, делятся конфиденциальной информацией, как правило, кодами из СМС или пуш-уведомлений, и теряют доступ к аккаунту. Воспользовавшись украденным аккаунтом пользователя, злоумышленники оформляют микрозаймы и электронные сим-карты, получают доступ ко всем персональным данным для их последующей продажи. Аналогичным образом выглядит и схема с мошенническими звонками от имени Почты России. Злоумышленники связываются с гражданами и сообщают, что на почту пришло срочное письмо, как правило, налоговое уведомление. Затем они интересуются, каким образом будет удобнее получить это письмо. Для подтверждения способа доставки уже почтальон просит назвать код из СМС. Как только мошенники получают код, гражданин теряет доступ к личному кабинету на портале госуслуги. Обращаем внимание на то, что распространение искусственного интеллекта позволило мошенникам выйти на принципиально новый уровень и использовать в своих звонках искусственный интеллект. Deepfake – технология синтеза контента, основанная на машинном обучении. Она позволяет накладывать фрагменты контента на исходное изображение, подменяя лицо, мимику, жесты и голос собеседника. Используя данную технологию, злоумышленники осуществляют телефонные или видеозвонки от имени членов семьи, друзей или коллег. При этом голос мошенника, его внешность изменяются, в результате чего у человека может сложиться впечатление, что он действительно общается с кем-то из своих знакомых. Наконец, необходимо обратить внимание на то, что в последнее время злоумышленники научились похищать денежные средства без получения доступа к банковским картам. Они используют сервис, позволяющий снять деньги в банкомате при помощи QR-кода. Мошенники связываются с клиентами кредитных организаций под видом сотрудников, сообщают о несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, который можно сгенерировать в мобильном приложении. Получив QR-код, мошенники при помощи банкомата снимают деньги со счета без ввода каких-либо данных. Как же нам защитить себя от мошенничества? Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать следующие, несложные правила. Никому не сообщайте данные ваших банковских карт, прежде всего код безопасности, он же CVV-код, а также срок действия карты. Не пересылайте и не диктуйте секретные коды из SMS-сообщений и пуш-уведомлений. Кроме того, не пересылайте никому QR-коды, сгенерированные в приложении банка. Избегайте видеозвонков с неизвестными собеседниками. Если все же разговор состоялся, игнорируйте просьбы включить демонстрацию экрана, так как при помощи этого режима злоумышленники смогут увидеть приходящие на ваш телефон пуш-уведомления и SMS. Не стоит сообщать свои персональные данные и размещать их в социальных сетях. Не публикуйте и не передавайте номер телефона, домашний адрес, паспортные и иные данные, фотографии банковских карт и других документов. В случае потери карты или при подозрении на хищение персональных и конфиденциальных данных, стоит немедленно обратиться в банк. При поступлении подозрительного звонка или сообщения, положите трубку и перезвоните или напишите в организацию самостоятельно, воспользовавшись официальными контактами. Если же вам позвонил знакомый и попросил финансовой помощи, свяжитесь с ним любым другим способом и уточните актуальность просьбы. Наконец, не лишним будет установить определитель номера. Сегодня данную функцию предоставляют операторы связи и кредитные организации. В конечном счете, необходимо понимать, что собственная финансовая безопасность – это не только свод каких-то универсальных правил. Финансовая безопасность – это ваша проактивная позиция в борьбе с угрозами. Регулярно изучайте информацию об актуальных мошеннических схемах, будьте внимательны, осознанно подходите к вопросам кибербезопасности и не допускайте легкомысленного отношения к сохранности своих персональных и конфиденциальных данных. Это был Максим Мургулец. Всем спасибо, будьте финансово грамотны.